Здравствуйте! Сегодня у нас продолжение цикла по Нюрнбергу, и сегодняшняя передача будет немного необычной. Она будет затрагивать вопрос о моральной ответственности не только людей в форме, но и людей, которые формально являются частными лицами, владельцами или даже наемными управленцами крупных корпораций. Это был тот вопрос, который до конца не был разрешен в Нюрнберге. А 1 октября 1946 года процесс начался с сенсации, точнее, очередное заседание Международного военного трибунала началось с сенсации. Трем подсудимым, Шахту, Папину и Фриче, трибунал вынес оправдательный приговор. И по мере того, как зачитывался оправдательная формулировка, в зале нарастал гул. Причем гул, по воспоминаниям очевидцев, немного такой противоречивый. Нельзя было точно понять, это осуждение или одобрение. Но факт был фактом. Три человека были оправданы, и коменданту суда было приказано освободить их. Фриче и Папин прощались со своими соседями. Было очевидно, что судьба будет их незавидной. Пожимали руки Герингу, Деницу, некоторым другим. И только Шахт прошел мимо Геринга, даже не посмотрев в его сторону, не говоря уж о каком-то приветствии. Остальные подсудимые остались на скамье. Им предстояло выслушать свой приговор. Но героями дня стали эти трое, по крайней мере, на несколько часов. Во дворце юстиции царило оживление, и без преувеличения это была сенсация. Мировая печать спешила сообщить об этом всему миру. И в одном из залов дворца проходила импровизированная пресс-конференция героями, в кавычках, разумеется, которые были оправданы. И секретарь советской делегации, журналист Аркадий Полторак, вспоминал: «Я зашел туда. Зал был заполнен корреспондентами разных стран, преимущественно американскими и английскими. Вопросы следуют один за другим. Интервьюируемые с самодовольными физиономиями отвечают. Здесь они лгут так же, как лгали на скамье подсудимых». Папина спрашивают, чем он думает заниматься теперь, посвятит ли остаток своих лет политике. Он отрицательно качает головой: «Нет, моя политическая жизнь окончательно завершена». И эта импровизированная пресс-конференция была заснята многими журналистами, и на следующий день Полторак разглядывал фотографии в фотолаборатории Дворца юстиции, и Полторак позднее записал: что-то омерзительное было в этой фотографии. Люди в американской военной форме с восторгом трясли руку Шахту и Папину, поздравляя их, так как поздравляют обычно родного человека, оправившегося после тяжелой и казавшейся безнадежной операции. Ну, вопрос о том, с какими настроениями пожимали руку, он, конечно же, открытый. А и кто и что пожимал, тоже, так скажем, вопрос политический. Но факт остается фактом. В ответ на столь эксцентричное мнение трибунала последовало высказывание со стороны советского судьи. Это было так называемое особое мнение, которым советская сторона выражала протест против оправдания Шахта, Папина и Фриче. И генерал-майор юстиции Никитченко прямым текстом писал: в этой части, то есть оправдание Ялмара Шахта, Франца фон Папина и Ганса Фриче, в этой части с решением трибунала я не могу согласиться, так как оно не соответствует фактической стороне дела и покоится на неправильных выводах. В основном особое мнение касалось объявления преступными организациями германского военного руководства, это отдельная тема. И вопрос с Шахтом, Папином и Фрича Никитченко в своем особом мнении не развивал, ну, по крайней мере, уделил ему крайне мало места. Но, тем не менее, это особое мнение было подано, его же передали журналистам, и на какое-то время это тоже стало сенсацией Нюрнбергского трибунала. В некоторой степени оно, конечно, осталось в тени приговора тем людям, которые остались на скамье подсудимых, но нам не следует забывать об этой троице. Один из самых занимательных моментов в этой всей истории – это то, что за много месяцев до 1 октября 1946 года Шахт в разговоре с Джильбертом, американцем, это было в мае 1946 года, он заявил следующее: «Заверяю вас, если я не буду оправдан, то это станет вечным позором для трибунала и международного правосудия». И вот он оправдан. Например, Папин открыто ликовал. Он сказал, в душе надеялся, но в действительности не ожидал этого. Как мы видим, были люди, которые заранее знали правильный ответ в конце задачника. Как позднее вспоминал Фриче, нам посоветовали не оставлять здание и выжидать дальнейшего развития событий. Полковник Эндрюс предложил нам переночевать в здании, но потребовал подписать документ о том, что мы по собственной воле решили временно остаться в тюрьме. На следующий день, около полуночи, два американских грузовика въехали в тюремный двор. Шахт сел в одну из машин, я в другую. Можно было бы подумать, что Шахта оправдали как человека, стоявшего несколько в стороне от так называемого заговора. Я о нем уже говорил в одном из предыдущих роликов. Шахт, как человек экономики, мог не иметь отношения, по крайней мере, теоретически, к планам нацистов. Они могли не посвящать этого такого технического исполнителя в свои замыслы. Но этому противоречит сам приговор, который гласит следующее, что совершенно ясно, что Шахт был центральной фигурой в германской программе перевооружения и что предпринятые им шаги, в особенности первые дни нацистского режима, дали возможность нацистской Германии быстро стать великой державой. Проще говоря, перевооружиться достаточно для того, чтобы требовалось сокрушение Германии военной силы. Вот это утверждение в приговоре, оно, в общем-то, стыкуется и с показаниями самого Шахта и его словами в беседах с третьими лицами. Так, еще в 1934 году в беседе с американским послом в Берлине Доддом Шахт прямо признавал, что партия Гитлера полна решимости начать войну. Народ тоже готов к войне и хочет ее. В 1936 году в присутствии Шахта на заседании Совета министров Геринг заявил, все мероприятия следует рассматривать с точки зрения обеспечения ведения войны. И в приговоре есть еще и такие слова. Шахт, будучи прекрасно осведомленным германских финансов, находился в особенно выгодном положении для того, чтобы понять подлинный смысл сумасшедшего перевооружения, которое проводил Гитлер, и осознать, что принятая экономическая политика могла иметь своей целью только войну. Позднее в своих мемуарах Шахт, на мой взгляд, сам дал ответ на вопрос, почему он был оправдан. Он писал следующее. «Если бы обвинителям удалось добиться моего осуждения на Нюрнбергском процессе, то было бы легко пригвоздить к позорному столбу много других лидеров германской промышленности». И развивая эту мысль, Шахт продолжает. «Обвинение было очень разочаровано, когда я был оправдан, потому что это очень затруднило представление всего германского финансового и хозяйственного мира уголовно ответственным за войну». И действительно, Шахт вполне однозначно дал ответ о своем оправдании. том, что он был оправдан. И на самом деле это выбило почву из-под ног у тех, кто хотел продолжить процесс. Ну, как я расскажу далее, процесс имел продолжение, но его потенциальные даже возможности были смазаны оправданием. И, по сути, не будем даже углубляться в поиск побудительных мотивов, это вопрос не вполне однозначный, но, тем не менее, столкнувшись с достаточно непростым вопросом о ответственности людей в форме, и относительно людей в форме все же были даны вполне весомые ответы, Международный военный трибунал не сделал следующий шаг. О моральной и, на самом деле, как Шах пишет, уголовной ответственности тех людей, которые не носили военные формы, которые носили дорогие костюмы, которые были представителями деловой элиты Германии, Третьего рейха, и их ответственность за то, что происходило в Третьем рейхе во времена Гитлера и его приспешников, поскольку очень многие вещи не могли бы чисто технически осуществляться без согласия и активного участия со стороны всех этих людей в дорогих костюмах. Продолжение Нюрнберга, ну и даже сам Нюрнберг, очень здорово зависел от позиции трибунала по делу Шахта. Он был ключевой фигурой. Если бы она упала, то дальше, как шашечки домино, посыпались бы очень многие другие. Но вот этот следующий шаг было сделать довольно тяжело. Нужно было ответить на массу вопросов, весьма неприятных. И это та вещь, которая оказалась непосильной во многом для Международного военного трибунала. Да, всем этим людям показывали страшные кадры из концлагерей. Они очень нервно на них реагировали. Разумеется, мало кто из тех, кто стоял на самом верху властной пирамиды, это все видел своими глазами в период с момента прихода Гитлера к власти вплоть до крушения Третьего рейха в 1945 году. Никто из них не держал в руках пистолеты, никто из них не нажимал никакие кнопки, но тем не менее ответственность тех, кто принимал решения на финансовом, на промышленном уровне, она тоже присутствует. Без них, без их даже не просто молчаливого согласия, а активного участия в процессе, Третий рейх не мог бы состояться в том ужасающем виде, в котором он состоялся. Пожалуй, самым одиозным случаем, ну, я бы так сказал, и показательным, и наиболее значимым, масштабным, был случай с ИГ Фарбен. Изначально Байер АГ, запомним это название, была основана в XIX веке, в 1863 году, Фридрихом Байером, его партнером Иоганном Фридрихом Вескотом. И после Первой мировой войны компания вошла в конгломерат немецких предприятий химической промышленности, получивший наименование ИГ Фарбен. И вот именно ИГ Фарбен сформировал финансовое ядро нацистского режима. Будучи уже полновластным хозяином Германии, Гитлер делал все, что было в интересах концерна. Трест получал от правительства огромные кредиты. Генеральный директор ИГ Фарбен Краух стал одним из руководителей имперского министерства хозяйства. Крупнейший акционер концерна Bosch был введен в так называемый Совет по вопросам вооружений. Член правления ИГ Фарбен Отто Амброс был назначен руководителем комитета по боевым отравляющим веществам. и так далее и тому подобное. 32 ведущих функционера ИГЭ получили почетные звания фюрера военной экономики, вождя, если буквально переводить это в обратную сторону. Тоже были реверансы. И в 1932-1934 годах монополия выплатила нацистам на разных уровнях свыше 40 миллионов марок. Было ассигновано концерном политическому руководству НСДАП свыше 580 тысяч марок с 1933 по 1939 год, СС 512 тысяч и так далее и тому подобное. И если мы посмотрим на то, что происходило дальше, то мы увидим, что рост прибыли концерна ИГ Фарбен шел по нарастающей и весьма впечатляющими темпами. То есть, если в 1932 году чистая прибыль концерна в миллионах марок составила 71 миллион 475 тысяч, то уже в 1935 году свыше 150 миллионов марок, это только чистая прибыль. 1936 год 250 тысяч, даже больше 250, 250 миллионов 805 тысяч. В 1938 году внушительная цифра 274 миллиона 286 тысяч. И число рабочих и служащих ИГ Фарбен с 90 тысяч в 1934 году выросло до 150 тысяч в 1938 году. В том же самом году, в 1938 году, цитируется практически официальный документ, «под глубоким впечатлением возвращения Судетско-немецкой области Рейху акционерное общество ИГ Фарбен передает в ваше распоряжение 500 000 марок». Это текст телеграммы, которую правление концерна отправило лично Адольфу Гитлеру. Это говорит о том, что на вполне официальном уровне концерн одобрял действия нацистского руководства. Ну и Гитлер, его сподвижники не остались в долгу. После насильственного аншлюса Австрии ИГ Фарбен заполучил в свою собственность химический трест «Пульверфабрик Шкода-Верке Ветцлер». «Пульверфабрик» – пороховая фабрика. Известно даже, кто провел это слияние, не побоюсь этого слова. Это руководитель одного из бюро Макс Игнер. Чехословакия. Здесь ИГ Фарбен поглотил фирму «Аусигерферейн», четвертую по величине химическую компанию Европы. Проводилось это руками директоров концерна Куглера и Вюрстера. Пока пушки не гремят. Когда загремели пушки, ИГ Фарбен тоже оказался тут как тут. После падения Франции ИГ Фарбен наложил лапу на концерны Кольмана, Сен-Дени, Сен-Клер-Дюрон. Химическая промышленность страны была поставлена под контроль новой компании «Франколор». И 50% акций, ну, точнее, контрольный пакет получил как раз ИГ Фарбен. И, опять же, все это было персонифицировано. Решающую роль в этой финансово-промышленной операции сыграл один из значимых фигур, одна из значимых фигур концерна – фон Шницлер. Но это были только цветочки. Ягодки пошли потом, когда нацистский режим начал активно использовать и подневольный труд, и стал создавать лагеря смерти. Ну и речь отнюдь не только о производстве отравляющих веществ, циклона Б и прочее. Есть документ, беседа, состоявшаяся 14 мая 1942 года. Директор завода ИГ Фарбен в Освенциме. Помимо него в беседе участвовал также такой человек Отто Амброс, член правления ИГ Фарбен. И беседовали эти два человека в хороших костюмах со штурмбанфюрером СС Рудольфом Гессом, комендантом лагеря в Освенциме. Ну и комендант сообщал о распоряжении, полученных от рейхсфюрера СС Гиммлера, выделять при всех обстоятельствах для Иго Фарбин до 4500 заключенных. И все его планы, опять же, это прямая речь, относительно использования труда заключенных еврейских женщин связаны с этой задачей. Ну и, соответственно, Иго Фарбин получал возможность требовать рабочую силу в зависимости от потребностей. Ну и рабовладельцы 20 века выдвигали соответствующие условия. Им нужны были сильные трудоспособные заключенные, ежедневно одни и те же заключенные на одни и те же рабочие места, ну, чтобы лишний раз не обучать даже рабов. Более широкая свобода передвижения при использовании труда заключенных. Ну и заключительный четвертый пункт, он просто замечательный. Подстегивание заключенных для достижения более высокой производительности. Рабовладельцы Древнего Рима, я думаю, смотрели с того света на это все с округлившимися глазами. Ну и на самом деле, конечно, комендант требовал соблюдения своих правил. Так, например, от каждого лица, который проходил через ворота, нужно было снимать головной убор, демонстрировать стрижку кацетника и, в общем-то, использование заключенных, конечно же, жестко контролировалось. Но, как мы видим, это была такая вполне рабочая, в худшем смысле этого выражения, встреча, в которой каждая из сторон прекрасно понимала, о чем идет речь. Конечно же, это не могло остаться без внимания. Было бы странно, если бы подобные выходки вообще остались без внимания Международного военного трибунала. Поэтому существовали процессы, которые были после Нюрнберга. И процесс директоров концерна Иго Фарбин начался 14 августа 1947 года. Занялись ими американцы, и длился он почти год. Вполне соразмерно Нюрнбергскому трибуналу. И, по иронии судьбы, этот процесс шел даже в том же зале, где проходили заседания Международного военного трибунала. Вот, конечно, проблемой было то, что на компанию, сидевшую на скамье подсудимых, падала тень оправдательного приговора – шахту. На скамье подсудимых оказались, да, действительно, значимые фигуры. Герман Шмидц, председатель правления Иго Фарбин. Его племянник Макс Ильгнер, тоже член правления, финансовый директор. Член правления Херлейн, организатор производства отравляющих газов. И 9 и 30 июля 1948 года последовал приговор. Но приговор был, конечно, может быть, совсем не тем, который бы ожидался после всех тех откровений, которые предъявлялись, поскольку тот документ, который я цитировал, он тоже был предъявлен на одном из заседаний вместе с многими другими. Ну и что же в результате? Только двое из 24 обвиняемых получили за свои страшные преступления максимальную меру – 8 лет тюрьмы. 11 человек вообще были оправданы. Ну и вот несколько раз я упоминал такого человека, как Отто Амброса. В 1938-1945 годах он был представителем-исполнителем комитета Иг Фарбин, член химического комитета, там главный комитет по сыпучим и взрывчатым веществам, военный руководитель промышленного предприятия. Этот прекрасный, в кавычках, человек был ответственным за выбор местоположения, планирование здания управления ИГ Освенцима. То есть был он фактически управленцем, с которого начиналось использование труда заключенных. Помимо этого, он занимался синтетическим топливным производством, и в 1945 году он получил рыцарский орден и крест за заслуги. Не путайте, конечно, с рыцарским крестом. Ну и в 1948 году призван виновным в порабощении, осужден к 8 годам заключения и барабанная дробь. В 1952 году, отсидев половину срока, освобожден. А дальше список, который можно зачитывать под какую-нибудь торжественную музыку. Начиная с 1954 года, председатель, заместитель председателя, член наблюдательных советов, Хемия Круненталь, Пинш Бамак АГ, Кноль АГ, Телефункин ГМБХ, Грунцверк и Хартман, Берлинер Ханд Гезельшафт, Зюддойче Калькстикстов Верке и так далее и тому подобное. Ну, он был замешан еще в уже в более позднее время в скандале финансовом, Флик-скандал. Еще один человек. Герман Шмидц. Член правления Гефарбен, председатель наблюдательного совета, главный военный руководитель, член нацистской партии. В 1941 году получает военный крест за заслуги. В 1948 году призван виновным в разграблении, осужден к 4 годам заключения, а в 1950 году освобожден. Член правления немецкого банка «Берлин-Вест», почетный председатель наблюдательного совета Рейнских сталеплавильных комбинатов. Уважаемый, убеленный сединами человек. В 1945 году ему было 64 года. А умер в 1960 году. Еще один. Генрих Бутерфиш. Член правления Гефарбен, заместитель директора, руководящий работами по синтетическому горючему для ИГ Освенцима. Причем общался с Гитлером еще до прихода к власти. Деятель в круге друзей имперского руководителя СС. В 1948 году призван виновным в порабощении, осужден к 6 годам заключения. Ну и все догадываются, что он был освобожден. Можно даже попытаться угадать год освобождения. 50-й нет, не угадали. 1951 год. Ну и дальше опять же под торжественную музыку, 52-й год, член наблюдательного совета РУР Хемия и Коль Оль Хемия, то есть что-то связанное с нефтянкой, 1964 год, крест за отличную службу Отечеству. Но, честно говоря, в этот момент общество, которое хорошо помнило Третий рейх, встало на дыбы. И всего спустя 16 дней вот этот крест за отличную службу Отечеству у него все же отобрали. Потому что это было уже совершенно возмутительно. Награда такому субъекту, она, конечно, была просто плевком в лицо всем тем, кто сражался с нацизмом. Но, тем не менее, тюремная камера этого человека не приняла в свои распростертые объятия. Еще один человек – Карл Краух, 26-40 год, член исполнительного комитета ИГ Фарбен, директор Центра координации, директор экономического отдела Рейха для особых вопросов химического производства, военно-промышленный фюрер. Вот тут, может быть, конечно, ошибка перевода, но 43-й год – рыцарский крест за отличную службу. Но я допускаю, что это, может быть, какая-то ошибка перевода. Ну, 48-й год – признан виновным в порабощении, осужден к 6 годам заключения, угадываем год освобождения – 1950-й. Ну, 55-й год – член наблюдательного совета одной из немецких компаний. Получил известность замечательной репризой на процессе, такой франкфуртский процесс 56-го года, относительно политических заключенных. Они были обычными антиобщественными элементами, так называемые политические заключенные. Таким образом, он характеризовал заключенных Освенцима. То есть человек не раскаялся абсолютно. Еще один Фридрих Яне, 34-45 год, член правления ИГ Фарбен, главный инженер ИГ Фарбен, заместитель директора центра БГ Рейн Майнга, крест за заслуги первого класса, обвинен в военном грабеже, и на этот раз просто его приговорили к 18 месяцам заключения. Этого даже освобождать не понадобилось. Ну и дальше член наблюдательного совета – и так далее, и тому подобное. Там до 63-го года сидел в наблюдательном совете, умер в 65-м году. Ну, список на самом деле достаточно внушительный. Надо сказать, что вот конкретно этот деятель, проживший, прямо скажем, долгую жизнь, он у нас 1879 года рождения, он таки получил медаль сервиса «Байер», крест за заслуги Федеративной Республики Германии. Ну, в общем, выглядел он незадолго до смерти как вполне уважаемый член общества. Вообще, в Германии после войны была программа, как все знают, денацификации. Но меньшее число, и я, конечно, понимаю, что наши зрители люди подкованные, но боюсь, что не все знали про процесс декартелизации. Хотя вообще в учебниках это пишут о том, что был процесс денацификации и декартелизации. Декартелизация коснулась как раз-таки ИГ Фарбен. Но, несмотря на то, что формально компанию разделили, основная часть 35-40% акционерного капитала осталась в собственности прежних хозяйств, точнее семейств. Основателей Треста Байер, фирма Байер, Цигле или Зигле, наверное, все же правильно, Басф и Дуйсберг. А другая часть акционерного капитала, примерно 35-40%, оказалась в руках мелких акционеров. Но они, конечно, не играли решающей роли в решении ответственных вопросов. То есть, по существу, при формальном процессе декартелизации ИГ Фарбен, с одной стороны, перестал существовать, но перестал существовать скорее формально. Байер возродился как независимое предприятие. И еще один есть замечательный человек в этом всем списке. Директор компании Фриц Термейер. Он был приговорен к 7 годам тюрьмы Нюрнбергским трибуналом. Но в 1956 году стал главой наблюдательного совета Байер. Ну и на всякий случай давайте-ка посмотрим, кем он был. Фриц Термейер. 1884 года рождения, 26 по 45 год член правления ИГ Фарбен, представитель рабочего и технического комитета, в 43 году полномочный представитель в Италии, главный экономический армейский промышленник, ответственный как раз за Освенцим. Ну вот в 48 году признан виновным в разграблении и порабощении, приговорен к 7 годам заключение. Помимо членства в правлении Байер, он был председателем наблюдательного совета Байер, председатель наблюдательного совета Goldschmidt AG, заместитель председателя наблюдательного совета Commerzbank AG, член наблюдательного совета фабрики вагонфабрик Ордингер, в банковской ассоциации West Germany AG и United Industrial Enterprises. Умер в 1967 году. Это ИГ Фарбен. Я бы сказал, это случай такой практически одиозный. Но, разумеется, этим не ограничивалось. Следующего кандидата, я думаю, мне легко подскажут. Это Крупп. Крупповские пушки стали практически нарицательным именованием, и действительно, еще по решению Ялтинской Потсдамской конференции концерн Круппа подлежал ликвидации. В июле 1948 года военный трибунал в Нюрнберге признал Альфреда Круппа и 10 директоров его компании виновными в разграблении промышленных предприятий других государств и использовании рабского труда. На этот счет, опять же, существовали документы и по ИГ Фарбен, и по Круппу договоренности о присвоении тех предприятий, которые были захвачены нацистом территории, на оккупированных землях Европы. Альфреда Круппа приговорили к лишению свободы, но под аккомпанемент войны в Корее, начало холодной войны, он был освобожден, была амнистия и даже возврат имущества. Но с имуществом там была немного такая трагикомичная история, про нее чуть позже. И в момент прихода Гитлера к власти главой концерна Крупп был Густав Крупп фон Боллен и Хальбах, немецкий дипломат, который вошел в семью Круппов, женившись на наследнице концерна и внучке его основателя Берте Крупп. Пушка 420 мм толстая Берта – это в ее честь. Не скажу насчет ее, так сказать, форм, насколько она совпадала, но вот та самая толстая Берта – это про нее. Справедливости ради надо сказать, что убежденным сторонником национал-социализма этот человек не был, но выгоды имели значение, и он поддержал Гитлера без особых сомнений. Режим нацистский отвечал ему взаимностью, и Густав Крупп фон Боллен и его сын Альфред, который на самом деле стал у руля компании в 1938 году, это была довольно такая темная история, но для нас важен факт, что Альфред в 1938 году становится у руля компании, и на самом деле именно Альфред снабжал нацистов деньгами еще с 1931 года. Сначала из личных средств, а потом и из кассы отца, который понял, откуда дует ветер, и что сотрудничество с нацистами принесет барыши компании. Ну и с приходом к власти Гитлера наступает золотой век Круппов. Заказы на производство оружия сыпятся один за другим. Какие-то компании, подрядчики поглощаются под предлогом расовой неполноценности или политической неблагонадежности. Имущество арестованных продается с аукционов и так далее, и тому подобное. Вообще, конечно, вот это смещение руководителя компании его сыном был такой процесс не вполне законный, но кто же мог напомнить о законе личному другу Мартина Бормана и Генриха Гиммлера? Я думаю, что таких самоубийц не нашлось бы. В захваченных странах шел беззастенчивый грабеж. Через институт конфискации аукционных продаж присоединяются предприятия. Если, опять же, обратиться к статистике, во Франции Крупп объявляет своей собственностью более 50 заводов и фабрик, в Польше 70, в Норвегии 25. И то, что нельзя использовать на месте, ввозится в Германию. Конечно, может быть, немного, там 280 вагонов оборудования вывезли из Донбасса, но тем не менее. Не брезговали даже этим. И заслуги Круппа младшего перед Рейхом были оценены. Он получает титул, ну, как многие другие перечисленные ранее, фюрера экономики и одну из высших почестей – золотой щит германского орла. Ну и Крупп-старший был тяжело болен на момент начала Нюрнбергского процесса, и судили только Альфреда. Ну, предъявили вполне стандартные обвинение об использовании рабского труда военнопленных и заключенных, и приговоренный к 12 годам заключения, как я уже говорил, в 1951 году Альфред Крупп вышел на свободу. А вот что касается собственности. Там был такой пункт в законодательстве, касающийся того, что конфискуемая собственность должна быть перечислена. А вот этого перечисления не было. И по существу обвиняемый, по сути, ничего не лишился. И по возвращению из заключения спокойно вступил в владение всеми своими активами, на которых, что называется, мух не сидело. Мы с вами понимаем, что, конечно, бомбардировки союзников здорово проредили империю Круппов, но, тем не менее, активы есть активы. Самое время вспомнить про буковку «Д». Декартелизация. Конечно, с формальной точки зрения нужна была декартелизация, расчленение, распродажа оружейного гиганта. Но вот незадача, покупателей не нашлось, и по существу Крупп уцелел. И в 50-е годы, когда происходило западногерманское экономическое чудо, на всякий случай напомню, что Германия очень быстро восстановилась и даже обогнала Британию, и был под сенью концерна сосредоточен весь производственный цикл. И в 60-м году на предприятиях концерна работали 110 тысяч человек. Все это происходило при том же самом человеке, который присваивал себе чужие предприятия. Ну, еще раз скажу, что даже все имущество, вот в феврале его освобождают 51 года, а к лету он снова вступает во владение всем своим имуществом, которое не удосужились даже описать. Честно говоря, все это выглядит как такой некий балаган. Это факты. Интерпретировать их можно уже по-разному. Существовал еще один процесс, который, может быть, меньше известен, чем другие. Это процесс Флика. Получил он наименование по имени такой персоны Фридрих Флик и пятерых сотрудников концерна Флика. И официально назывался он так: «Соединенные Штаты Америки против Фридриха Флика и других». Дело Флика было первым, которое рассматривалось в Нюрнберге из дел промышленников. Обвинения были вполне стандартными: рабский труд, расхищение имущества в оккупированной Франции и Советском Союзе, ариизация еврейских промышленных и горнодобывающих предприятий, причем это было с 1936 года, формулировалось как преступление против человечества, членство и поддержка СС и круга друзей Гиммлера. И в своем приговоре трибунал признал подсудимого Флика виновным. Тем не менее, нельзя сказать, что они были надолго заключены, и здесь самое время про Флика и советские металлургические предприятия сказать. Документ, записка Адила Буркхарта, между прочим, конкретного человека Адила Буркхарта, его оправдали, то есть трибунал оправдал трех деятелей по всем пунктам, в которых обвиняли. Ну, вот этот человек Адила Буркхарт 13 августа 1941 года писал своему шефу Фридриху Флику относительно присвоения мощности советских предприятий. Предполагалось создать компанию «Оствердки ГМБХ». Ну, и на самом деле речь шла о том, что желательно было бы избежать основания такой восточной компании, которая породила бы большую конкурентную борьбу среди германских промышленников. Ну и, соответственно, Буркхарт был заверен, цитата, что по поводу основания Оствердки, что не собираются навсегда удерживать во владении государства весь экономический комплекс России. Напротив, после окончания войны предполагается пустить на советскую территорию частные фирмы, что в отношении передачи в частную собственность крупных государственных концернов фюрер и рейхсмаршал, то есть Гитлер и Геринг, имеют абсолютно единое мнение. То есть им всем пообещали, что это все станет их собственностью. Ну, именно в плане эксплуатации тех природных богатств, которые были на территории, которая должна была перейти под управление Рейха. Это как раз юг России, Украинская ССР тогда. Имелся целый цикл документов, который касался освоения советской промышленной базы. Причем, когда дела у немцев пошли плохо, и фронт пошел откатываться на запад, вот эти обсуждения, они приняли просто другой характер. Обсуждалось, что может быть вывезено из оборудования, что может быть вывезено из того, что подлежит уничтожению. То есть, в общем-то, предполагалось прибрать к рукам то, что и так не собирались оставлять при отходе, тактика выжженной земли. И, собственно, Флик предполагал это все прибрать к рукам. Но не только Флик, на самом деле, список был достаточно длинный. Теперь давайте немножко отвлечемся и вспомним про Хуго Босса. К сожалению, в среде интересующихся историей, ну и вообще, я бы так сказал, в представлении многих людей, Хуго Босс – это дизайнер формы, то есть тот, кто придумал форму вермахта СС. Это не соответствует действительности, ни в какой степени это не соответствует действительности. И На тот момент это была на самом деле небольшая винная фабрика, будущий широко известный бренд. Он был основан в 1923 году, и на этой швейной фабрике Хьюго Босс организовал пошив рабочих спецовок, дождевиков и формы для солдат, именно выполняя заказы. И в 1930 году бизнес был на грани закрытия. Но в этот замечательный момент лично основатель бизнеса вступает в нацистскую фабрику. И сразу пошли крупные заказы, как мы бы сказали, по партийной линии. Униформа для штурмовиков, ну, как мы знаем, она шла из заказов формы еще Первой мировой войны для Африки. Но, тем не менее, дела поправились. Когда в 1933 году пришел к власти Гитлер, госзаказ вырос, пришлось расширять производство, и в годы войны Босс выполнял крупные заказы на производство военной формы. Подчеркну, не разрабатывал, а именно выполнял заказы. То есть, ему спускались вполне четкие указания, что делать, но это все выполнялось. И на его фабриках, как нетрудно догадаться, работали рабы из оккупированных стран и военнопленные. Ну и после краха Третьего рейха Хьюго Босса вполне официально признали пособником нацизма, но отделался он сравнительно легко. То есть, он отделался хоть и большим, но штрафом. Основанная им компания сейчас известна очень многим. Но еще раз подчеркну, никаким дизайнером формы он не был. И всякая привлекательность нацистской формы в кругах, некритически относящихся к Третьему рейху, она, конечно, плод некоторой безграмотности. Еще одна компания, о которой стоит сказать, это концерн Daimler-Benz. Во время правления Гитлера компания снабжала разнообразной военной техникой, двигатель для самолетов, производила комплектующие для стрелкового оружия. И достаточно назвать некоторые цифры. В 1932 году в компании работало менее 10 тысяч человек, в 1938 году более 14 тысяч, а в 1944 году свыше 74 тысяч человек. Из них 7% составляли военнопленные и 40% граждане стран Европы, включая восточные, принудительно ввезенные в Германию. Справедливости ради, надо сказать, что не все германские предприниматели кинулись в объятия бесноватого фюрера. Есть у нас и более такой мягкий пример, конечно, не протестный, об этом речи не было, но тем не менее. 1933 год, компания Siemens Apparat und Maschinen GmbH производила электрическое оборудование, точную механику, включая военные заказы, но сам Карл Фридрих фон Siemens не симпатизировал нацистам. И он даже в свое время состоял в Демократической партии. Однако 7 июля 1941 года он скончался, причем, что характерно, не сам Гитлер, ни какой официальный представитель власти не послал никакое соболезнование, венок, хотя, в общем-то, Siemens, это была достаточно крупная компания. Конечно, Siemens, потеряв свою главу, был вовлечен в процесс использования труда заключенных. И по документальным данным, к осени 1944 года в штате предприятия насчитывалось до 50 тысяч подневольных рабочих. Это 20% всего персонала. Ну, опять же, справедливости ради, не самая крупная величина. Хотя, конечно, заблуждаться относительно Siemens тоже не стоит. Ну, примеры были разные, в том числе и вот такой. Что же можно сказать в заключение? Конечно, список не полон. Существовало и множество более мелких компаний, которые были вовлечены в нацистскую практику, как использование подневольного труда, так и производство совершенно чудовищных средств убийства людей. Но в целом приходится сделать вывод о том, что не только Кейтель, Йодль и те люди, которые сидели на скамье подсудимых в Нюрнберге, ну и на самом деле те, кто оказались на тех же самых скамьях потом на процессах, они были соучастниками тех процессов, не только политических, но и экономических, которые происходили в Третьем Рейхе, начиная с 1933 года, да и раньше, и до его краха в 1945 году. Но этот аспект экономический оказался вне тех ярких лучей прессы, может быть, внимания обвинителей, должного внимания обвинителей, по самым разным причинам, включая тот самый моральный аспект. Можно было формализовать вопрос преступного приказа, но преступная директива, отдаваемая в формально-частной лавочке, все эти замечательные разговоры про заключенных, как все это интерпретировать? Вот это оказался тот груз, который не захотели, не решились, не смогли поднять в Нюрнберге и довести дело до конца. Потому что, конечно, самое печальное во всех этих кратких биографиях – это последующая череда председатель, заместитель председателя, член правления и прочее, прочее, прочее. То есть отсутствие даже морального осуждения, не говоря уж о осуждении сугубо практическом, тюремном заключении за использование рабского труда и неизбежной смерти тех людей, которые выделялись штурмбанфюрерами СС. Понятно, что кто-то мог закрыться платочком и сказать, что заключенные умирали, будучи формально в видении штурмбанфюреров СС, а не как работники данного конкретного коммерческого предприятия. Но это все, конечно, отговорки. И вопрос именно о моральной ответственности. Это тот урок, который, может быть, был не до конца извлечен из истории Третьего Рейха, который надо просто помнить. Спасибо за внимание. Наш цикл о Нюрнберге будет, конечно же, продолжен. Учите историю. Всего доброго.